Человек со стола просто встал, взял фишки и взял с собой стул.
Итальянец, в принципе, неплохо подготовился.
Я высказывал критические замечания.
Для вас работал Илья Городец.
Вы слушаете радио «Gypsy Team».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Gypsy Team». Очередной выпуск итогов недели с толстым и тонким на виртуальных волнах нашего радио. Не очень насыщенной была прошедшая неделя, а может быть, нам так только показалось, поскольку после прошедшего финала чемпионата мира уже как-то все кажется таким мелким и незначительным. Но, тем не менее, мы с Ильей Владимировичем Городецким попытаемся вам рассказать о том, на что стоит обратить внимание из покерных новостей прошедших 7 дней. Привет, Илья Владимирович.
Здравствуй, Сереженька.
Поздоровайся, может быть, не только со мной, но еще и с нашими слушателями.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Простите, что я так часто с вами здороваюсь последние дни. Это случайно так получилось. Скоро на сайте появятся материалы звуковые и от других авторов.
А видеоматериалы?
Тем более.
Хотел тебя, на самом деле, поздравить с таким, ну, может быть, не дебютом, но, тем не менее, вот в роли отвечающего на вопросы ты вполне достойно себя проявил в новой рубрике «За столом без дилера». Можно сказать, что с новых сторон мы тебя узнали, Илья Владимирович. Мы поняли, что под этой грубой внешней оболочкой таится хрупкий и ранимый человек с утонченной душой.
Ты преувеличиваешь мою ранимость и утонченность. Если бы я был ранимый и утонченный, то я бы уже не смог бы писать на нашем сайте, поскольку, как я уже говорил, на эту тему высказывался, поскольку у нас посещаемость растет, то, к сожалению, растет и количество посетителей нашего сайта, общаться с которыми, ну, не то, что нет никакого желания, а вообще с которыми иметь дело не хочется. Надеюсь, к нашим слушателям, которые сейчас приникли, не побоюсь этого слова, к своим компьютерам и колонкам это не относится. Вас всех люблю и уважаю. Пока не доказано обратное.
Илья Владимирович, давай, раз уж мы с тобой пытаемся делать какое-то подобие новостей, ты уж прямо так вот и говори, кто что плохого где написал. Скандалы, интриги и расследования очень привлекают людей. Представляешь, как будет интересно слушать, когда мы говорим про мошенников, там про какие-то, кто-то кого-то обидел, там унизил.
Формат программы неподходящий. Вот у нас есть такая рубрика «Твиттер», и вот там Сергей Сафронов меня все время призывает какую-нибудь ерундовину туда вставить, а я отбиваюсь. Вот так и тут. У нас программа про покерные новости, а не про последние разборки на сайте «Gypsy Team». Это никому не интересно. Давай к новостям перейдем.
К новостям. Прошел финал «Партуш Покер Тура». Победу одержал Сэм Трикет, Алексей Ковальчук III, Александр Довженко VII. Сразу два крупных турнира стартовали за прошедшие 7 дней. Закрытый турнир под названием «Премьер-лига покера», спонсором которой выступает «Пати Покер», и открытый турнир серии ЕПТ в Лутраке. Ну, в принципе, наверное, это и все. Это самые основные новости, которые произошли на прошедшей неделе. Были еще новости менее значительные, о которых, наверное, я вскользь упомяну в конце, если у нас будет время. Давай начнем наше обсуждение с прошедшего финала «Партуш Покер Тура». Ты смотрел трансляцию?
Ну, я ее и вел, можно сказать, поскольку были выходные, и, так сказать, сотрудники нашего сайта все встречались с девушками, надеюсь, что с девушками. Поэтому я сам вел трансляцию, писал текстовые обновления, и поскольку я в это впрягся уже, то мне пришлось, особенно первый день было тяжело, потому что играли они, по-моему, до 4, что ли, или до 5 утра по московскому времени. Мне пришлось даже турнир на Poker Star сыграть, чтобы не уснуть.
Напомним, что организаторы прибегнули к такому же алгоритму проведения финального стола, как и November 9 в Лас-Вегасе. Финал был разделен также на 2 дня.
Ну да, но там не было, что они играли до 3, слава богу, потому что это уж так все сильно затянулось, структура была очень глубокая турнира. Слава богу, у них не было ограничения по количеству игроков, то есть не было такого, что во второй день обязательно должно было перейти 3 игрока, и поэтому, когда игра уж очень сильно затянулась, как только вылетел на 5-м месте ход Базилио, они все перешли, соответственно, во второй день, и 4 игрока уже доигрывали во второй день. Ну, финалка была, скажем так, скучноватая, слишком были глубокие стеки, и повлияло также на то, что вот был вот, ну, Кот Базилио, он играет в турнирах по покеру под ником.
Я позволю сообщить нашим слушателям, что под
ну, я сказал
определением
сейчас,
Кота Базилио,
что под ником Роджер Хайрабидян он играет в турнирах. Это достаточно крупный, ну, я не знаю, как сказать, марокканский, ну, он наполовину армянин, наполовину француз, но основной бизнес у него в Марракеше. В Марракеше он держит сеть казино, покерных клубов. Нет, покерных клубов. Ну и казино, я не знаю. В общем, такой вот околопокерный в прошлом делец, но последнее время в покер он показывает такие хорошие результаты, что, можно сказать, стал покерным профессионалом. Ну, на самом деле, очень, ну, даже необычно это мягко сказать, стиль игры этого человека. То есть он играет в начале, я уже несколько раз про это читал и слышал, он играет в начале как бы совершенно нормально, то есть может там какие-то 3 беты, 4 беты, 5 беты в блеф ставить, то есть как-то добирать там на каких-то пограничных руках. А вот именно когда уже начинается призовая зона, ну и когда большие призы, он играет, ну не то что как тайтовый игрок, а как, ну это даже не нит, это какой-то кубический нит. Вот такой вот, ну, своеобразный довольно стиль игры. Он уже был на финальном столе ЕПТ Гранд-финала, когда последний раз он проходил в Монте-Карло, и там он досидел, по-моему, до 3 больших блайндов. И вот здесь он тоже применил вот эту свою систему. То есть он начал финальный стол с достаточно комфортным стеком. Дальше он за 5 часов не выиграл ни одной раздачи. Это не шутка, я серьезно абсолютно говорю. Но он не выиграл ни одной раздачи, потому что он ни одной просто не играл.
Я думаю, что раз он хозяин казино и покерных клубов, то, видимо, просто на человека деньги очень давят вот в финале. Там же
ну вот, 5 часов он выбрасывал, значит, в карты в пас, и потом он начал выигрывать раздачи, но он как бы выигрывал их строго, когда у него оставалось там 5-6 больших блайндов. Вот, причем там ситуации были такие, что человек, например, делал рейс, он ставил all-in, там у него было там, скажем, 7 больших блайндов, и человек с туз-дамой, ну, мучительно думал там несколько минут, потом все-таки делал кол, ну, там, конечно, 2 туза были у него, он снова удваивался. И вот за счет этого, ну, это как влияло, во-первых, очень медленно все происходило, а во-вторых, ну, как бы люди не хотели, ну, вылетать и как-то разыгрывать какие-то большие банки, потому что у них все время была мечта, иллюзия, что вот господин Хайрабидян вылетит. Вот. Ну, а он, естественно, вылетать не собирался. Ну, в конце концов, он все-таки вылетел. У него был стек 8 больших блайндов. Он сделал рейс с баттона. И из большого блайнда мой давний знакомый Салман Бигбихани, очень приятный парень, очень я рад его успеху, второе место он в итоге занял. Он поставил all-in, Салман Бигбихани. И Хайрабидян 10 минут думал. Ну, 8 больших блайндов у него, он сделал рейс с баттона. И all-in к нему пришел, он 10 минут думал и сделал мужественный кол на туз 7. Ну, кол, кстати, ошибка был. Там две дамы, конечно, что были у Бигбихани, меньше, чем, наверное, с двумя дамами он бы и не поставил all-in в такой тяжелой ситуации. И, наконец, Хайрабидян вылетел, и осталось 4 игрока. Вот. Ну, Саша Довженко очень хорошо играл на этом финальном столе, но очень не шла ему карта. Он блефами некоторое время поддерживал свой стек, даже стек у него рос достаточно регулярно. Но затем раздали 2 кулера. Вначале туз-валет на баттоне против 2 тузов на большом блайнде, он остался с коротким стеком. И дальше 2 семерки в 2 девятки Сэма Трикета. И вот он не смог подняться выше 7 места. Вот. Леша Ковальчук мне показалось не лучше этот финальный стол был. То есть это как бы не лучше был его день, но, видимо, тоже не очень складывалось, я имею в виду, по розыгрышам. Но зато складывалось в all-in-ах, то есть дважды он поймал 3 аута, выставившись вначале с туз-король против 2 королей, когда он мог вылететь в самом начале, по-моему, на 8-м или на 9-м месте, на 8-м, кажется. Вот, а затем уже в финальной четверке он поставил туз-даму в 2 дамы и тоже выиграл эту раздачу. Это позволило ему подняться на 3-е место, вот именно когда осталось 3 человека, ему уже в all-in-ах не так везло. Ну а в хэдзапе встретились вот Салман Бигбихани и Сэм Трикет. В итоге выиграл Трикет. Не знаю, я нигде про это не читал, но потому как складывалась борьба в хэдзапе, у меня было ощущение, что все-таки они поделили деньги. Но вроде везде пишут, что 1 000 000 евро получил Трикет. Ну, Трикет великолепные результаты показывает в 2011 году, так что этот его очередной громкий успех, наверное, уже никого не удивляет. Играл он вполне прилично.
Практически 5 миллионов он в этом году уже выиграл. Наверное, только с Эриком Сайделом может он сравниться по выигравшим в этом году. Ну, есть, конечно, не считать Хайнца и жить с ним.
Ну да, но понимаешь, что-таки значительную часть этой суммы он выиграл в 2 турнирах хайроллеров в начале года в...
Австралии.
В начале года в Австралии, да.
На OC Millions, да, я напомню слушателям, что раньше был в Австралии только один турнир хайроллеров, который Сергей Рыбаченко играл несколько лет назад, так сказать, в лучшие годы, как принято у нас говорить на форуме теперь. А потом они сделали еще один турнир хайроллеров, турнир супер хайроллеров по 250 тысяч долларов. И вот в этом году как раз Сэм Трикет один из 2 турниров выиграл и в одном занял 2 место. И вот эти вот достижения и составляют основную часть его выигрышей в этом году, сумма которых уже практически приблизилась к 5 миллионам.
Ну да, ну, насколько я знаю, он пользуется финансовой поддержкой вот английского игрока и, не знаю, магната Джеймса Борда, и в том числе Джеймс Борд оплачивает ему и участие в очень дорогой игре в Макао, там, где вот они играют с Томом Дваном, ну и раньше с Филом Айви, пока Фил Айви не стал прятаться от всего мира по каким-то немыслимым ставкам там с китайскими миллионерами или я не знаю, есть ли макайские миллионеры, не знаю, наверное, они все-таки китайские называются, правильно. Гонконгские еще вот есть миллионеры, я точно знаю.
Я думаю, что, может быть, и даже тайские есть.
Тайские тоже, наверное, есть, но они занимаются, я думаю, какой-нибудь там детской проституцией, поэтому про них мы не будем ничего рассказывать.
Двигаемся дальше. Два турнира у нас крупных, медийных, так сказать, на этой неделе стартовали. Во-первых, ЕПТ в Лутраке, во-вторых, премьер-лига покера закрытый турнир, где сражаются звезды и очень известные персонажи. Давай сначала про ЕПТ. Кто из россиян принимает участие в этом этапе?
Ты знаешь, я внимательно не смотрел, я видел в списках участников Виталия Лункина. В принципе, в прошлые времена этого было бы и достаточно. Ну, как бы, если Виталик участвует, то, соответственно, он как бы и выигрывает. Сейчас ситуация немножко изменилась, поэтому, может быть, понадобится нам кто-то еще, чтобы мы все-таки третий турнир европейского покерного тура положили в копилку своей страны. Но я пока не очень внимательно следил за этим турниром. Дело в том, что он только начался. Прошел день 1А и день 1Б. Вот знаю, что день 1Б самым большим стеком закончил мой давний знакомый немецкий игрок Покерчини. Это его ник на PokerStars. Ну, а в миру его зовут Марио Пучини. Симпатичный такой пухлячок. Не при Сергее Индинке будет сказано. И очень хороший игрок. Вот он чип-лидер после первого дня. Он закончил со стеком, по-моему, 158 тысяч. Ну, турнир этот относительно небольшой. Там играет всего 340 с чем-то человек. Взнос тоже чуть поменьше. Так что каких-то баснословных денег там разыграно не будет. Но, тем не менее, достаточно интересно, как любой турнир европейского покерного тура. Тем более, это новый как бы рынок, новая остановка на карте. Это первый турнир ЕПТ, который проходит в Греции. Ну, а в следующей неделе, наверное, расскажем, кто его в итоге выиграет.
Да, надеюсь все-таки, что кто-то из россиян там еще принимает участие, кроме Виталия. Ну, я думаю, что так оно и есть. По-моему, давно уже у нас не было турниров ЕПТ, где играл бы только один представитель России. Ну, соответственно, пожелаем кому-то из россиян удачи, кому именно, ну, пока не знаем. Двигаемся дальше. У нас премьер-лига покера стартовала. Признаюсь честно, я не очень хорошо представляю, что это такое. Знаю, что это какой-то закрытый турнир, в котором играют звезды мировой величины. Из тех, кто сразу запоминается, там Евгений Тимошенко, Сорел Митце, Майк Секстон, Тони Джи, Дженнифер Тилли, женщина весомых достоинств, и Люк Шварц. Больше я так никого сразу вспомнить не могу.
Ну, ты молодец, ты перечислил почти всех, кто уже вылетел из турнира. Так, звезды оказались не очень звездными, по крайней мере, в этом турнире. Ну, это, во-первых, это, по-моему, называется просто премьер-лига, а не премьер-лига покера. Вот, хотя, может быть, это и премьер-лига покера, не знаю. Каждый год проходит этот турнир, действительно, список участников просто приглашают тех, кто симпатичен организаторам. Честно говоря, не помню, не знаю, кто выступает в этой роли. Ну, какая-то английская компания, очевидно. Вот. Играл, я помню, один или два раза в этом турнире Александр Кравченко, вот из россиян. В этом году, по-моему, первый раз не принимает участие в турнире Devil Fish. Ну, как бы долгое время это был самый известный английский игрок, естественно, его приглашали. Но дело в том, что я вот вчера обнаружил эту информацию. Дело в том, что Devil Fish женится на этой неделе. Вот, это его всего лишь третий официальный брак. У него 7 детей от предыдущих браков и внебрачных отношений. И вот снова, значит, Devil Fish женится, ему всего 57, то есть как бы еще нормально можно начать новую жизнь. И, соответственно, он не принимает участие. Ну вот, а те, кто кого-то перечислил, Тони Джи, Дженнифер Тилли, Люк Шварц, они уже выбыли из борьбы, они не прошли финал. Там дело в том, что были две группы по 6 человек, и в рамках каждой из групп прошло 3 турнира. По No Limit Hold'em, по Pot Limit Amahe, и вот последний турнир по Pot Limit Hold'em. И 5 человек, 5 финалистов уже определились, по 3 человека из каждой группы выходят. В одной группе вышли Джеймс Демпси, человек, который занял второе место в чемпионате мира по Amahe High-Low в 2010 году на моих глазах с Сергеем Альтбрегеном, он там боролся, Сергею он одолел, но вот Сэму Фархе проиграл в хедзапе. Но у него есть браслет мировой серии в Pot Limit Hold'em. Макс Пискатори, итальянский пират, как он любит себя называть. Ну, если бы
он
вы
не
его
пират,
видели.
Он флебустьер.
Да, но если бы вы видели этого человека, вы бы поняли, что ну, немножко нелепо, на мой взгляд, ему называть себя пиратом, но тем не менее. И вот недавний финалист главного турнира мировой серии Мэтт Джанетти, он тоже вот уже вышел в финал. Из другой группы вышли англичанин Эндрю Фельдман и американец Эндрю Фрэнкенбергер. А вот за последнее место как раз продолжается борьба, и борьбу за шестую путевку ведут как раз Сорел Митце и Евгений Тимошенко. Я думаю, что, кстати, кто бы из них не выиграл в этой борьбе, по идее, вот в моем мире, в моей системе координат, тот и будет фаворитом этого финала, поскольку играть-то будет он сильнее, чем оппонента, хотя там достаточно быстрая структура, и многое будет зависеть, наверное, от удачи. Так вот, а почему же Митце и Тимошенко еще борются, спросите вы, когда вроде бы уже отборочные турниры должны были закончиться? закончится вчера. А дело в том, что я тоже раздобыл эту информацию для вас, уважаемые слушатели. Дело в том, что вчера турнир прервали. В какой-то момент, это было где-то в районе 11 часов вечера или 12 часов ночи. Дело в том, что те, кто осуществлял съемку этого турнира, они просто сказали, что у них закончилось рабочее время, и они, пожалуй, пойдут. И в связи с этим турнир остановили, и доигрывание перенесли на сегодня. Там вот в последнем отборочном турнире остались три человека, как раз Мица и Тимошенко, а также Фельдман. Ну, Фельдман уже как бы ничего не надо, а вот Мица и Тимошенко, они борются за последнюю путевку, причем Тимошенко надо обязательно выиграть. Если он выиграет, то он вот займет в этой группе, где Фельдман и Франкенбергер уже прошли в финал, он займет третье место и обойдет Сорел и Мица. Вот такая вот там борьба, как раз Тимошенко как раз лидирует, по-моему, так что шанс у него, в принципе, есть. Ну вот, на следующей неделе, соответственно, мы вам расскажем, кто этот турнир в итоге выиграет. Вот такая история. Вот так вот, ребята, просто устали и ушли.
Да, если турнир вообще кто-нибудь выиграет, поскольку в любой момент те, кто его снимают, или, может быть, какие-то другие технические сотрудники, которые отвечают за то, чтобы был свет и так далее, и так далее. Если они не откажутся от выполнения своих обязанностей, то мы... Знаешь, дилер уйдет, встанет, вот она...
Да, встать может каждый.
И говорит, все, у меня время закончилось, ребят, до свидания. А там этот финал.
У меня была интересная история, когда я всего один раз попал, ну, на самом деле, ну, два раза, ну, неважно. В общем, когда я попал первый раз в жизни в деньги на турнире мировой серии. Там надо как бы прийти в определенное место, там, в кассу, и получить эти деньги. Но для этого нужно какие-то там документы оформить, там, ну, понимаешь, там, как бы, что все-таки крупная сумма выплачивается. И я пришел, там, милейшая женщина, значит, все меня расспросила, значит, спросила, буду ли я там жертвовать на что-то. Я сказал, что да, я готов пожертвовать, там, по-моему, $100 или $200 в фонд штата Невада по борьбе с раком, потому что у меня вот жена, мол.
А почему ты не сказал «I am pro, I never tip»?
Нет, я так не сказал, потому что, на мой взгляд, это бред. У нас слишком много людей любит выпендриваться, я надеюсь, что я к их числу не отношусь. Так вот, и, значит, я ей рассказал, что вот жена у меня тоже занимается помощью больным раком, и мы с ней очень мило беседовали, она сказала, вот давайте, значит, я вот с вами, вот тут вам надо постоять вот еще в одной очереди, давайте я постою с вами. Она встала рядом со мной, мы продолжали с ней, ну, мило беседовать, и вот посреди какой-то фразы, вот буквально она что-то говорит, и вдруг она смотрит на часы, так поднимает руку и уходит куда-то. Вот. И возвращается с какой-то другой женщиной, и я слышу, она ей говорит, вот постой рядом с молодым человеком, его надо вот, чтобы он вот в эту очередь прошел. А дело в том, что у меня закончилось рабочее время, и если я еще хотя бы минуту здесь проведу, то у меня будет овертайм, поэтому я пошла. Она взяла свою сумку и ушла.
Она попрощалась с тобой?
Ну, не помню, уже это не важно. Но вот это именно было, что она, знаешь, так, типа, так беседовала со мной горячо, а потом вот овертайм и все. И буквально посреди фразы, то есть она вот что-то говорила или даже спрашивала, и хоп-хлоп, и все. Вот такая вот трудовая дисциплина. На Западе, ну вот, видимо, вот эти вот люди, которые снимали премьер-лигу, они тоже вот в рамках такой трудовой дисциплины действуют.
Эту девушку, которая так тебя оставила, тем более...
Это женщина была лет 55.
Женщина. Ее можно отнести практически заслуженно представительница древнейшей профессии, наверное. Мне вот такое поведение понять очень тяжело.
Ну, на самом деле, для них, как бы для людей, которые заняты в этой области, в Америке, это поведение считается совершенно нормальным и стандартным. Поэтому они просто, ну, как бы так всегда действуют, и они не представляют, как может быть иначе. В этом смысле, ну, это, в принципе, такой философский момент.
Илья Владимирович, я могу стоять там, ну, не я, там, какой-то человек может, ему может быть глубоко наплевать там на эти $200, которые ты пожертвуешь. Он может относиться к этому как к своей работе, и ему может быть, он вообще там за рак, там, и вообще ему, может быть, противно заниматься вот этим вот вопросом. Но когда ты с человеком вот уже там на протяжении там каких-то, пускай даже 10 минут общаешься, и видишь, что человек к тебе относится с симпатией, вот так вот прощаться, точнее...
Рабочее время закончилось, придется овертайм, ей же платить придется ее работодателям, ей за овертайм. И вот, например, у меня есть приятель, который в Америке, ну, можно сказать, лишился работы, потому что он по нашей доброй российской привычке все время оставался, когда он чего-то не успевал доделать, и бедные работодатели американские вынуждены были постоянно платить ему овертайм, и они на него очень сердились, и в итоге они его уволили. Это абсолютно правдивая история. Ладно, давай закончим с покером, и ты возьмешь у кого-нибудь интервью.
Интервью сегодня я буду брать у Эрика Шахбазяна, он нам расскажет про планы развития серии РПТ, про неудачи, которые были на последнем этапе, и про ситуацию вокруг покера в Украине. Но перед тем, как я буду разговаривать с Эриком, я хотел тебе задать еще такой вопрос. Не знаю, будет ли это интересно нашим слушателям, но вот меня эта тема очень интересует, и я удивляюсь, почему так мало внимания в средствах массовой информации ей уделяется. Пиус Хайнц, в интервью не скрывал, ну, уже после победы, которую он давал, он не скрывал, что во время перерывов, даже небольших перерывов игры за финальным столом, и даже в хедзапе, он общался со своими знакомыми, которые ему сообщали о тех руках, которые были у Сташко, или Сташко, как тут нас поправляли в комментах.
Ну, также действовал, естественно, и сам Сташко.
Естественно, не кажется ли тебе, что это, в общем-то, уже немножко не тот покер, в который играли финалисты еще в прошлом году? Такой формат проведения турнира требует новых навыков, требует какого-то нового понимания игры, может быть, более глубокого. И появляются дополнительные, так сказать, пространства для использования дополнительных уровней мышления. Да? Если раньше у сильных игроков, таких как ты, уровни мышления доходили до 25-го, то теперь они могут доходить до 50-го, потому что игрок может какой-то ход сделать специально, чтобы, зная, что его карты будут показаны, чтобы как-то дезинформировать своего оппонента, которому эти карты будут сказаны через 10 минут в перерыве. Ну, что-то такое. Не кажется ли тебе, что покер изменился?
Я не понимаю, честно говоря, что мне можно добавить. Ты все уже сказал, да, это не тот покер, но оба участника были в равных условиях. Они заранее знали, в каких условиях они будут, и имели возможность подготовиться. Так что здесь вот, ну, именно по отношению к ним или по отношению там к другим участникам этого финального стола или этого турнира никакой несправедливости допущено не было. Кажется ли мне этот формат, ну, скажем так, правильным в глобальном смысле? Наверное, нет. Но не только покер, но и практически все, что происходит в нашей жизни, сейчас дрейфует в сторону шоу, и шоу-составляющая, телевизионная составляющая доминирует. Поэтому и здесь вот предпочли такой формат, который с точки зрения, наверное, покер-интегрити, если можно так сформулировать, да, не идеален. Но зато он великолепен с точки зрения шоу, и благодаря этому формату хедзап смотрелся, ну, просто на одном дыхании, несмотря на то, что он был очень длинным.
На самом деле здесь пахнет дискриминацией, потому что если в хедзап чемпионата мира по покеру выходит какой-нибудь редкостный говнюк, а такие случаи были, так, году, может быть, так, в 2006-м, например, может быть, у человека нет друзей, ему некому подсказывать.
За такие деньги, как он может им предложить, подсказывать будут кому угодно, даже, не знаю.
За такие деньги появятся друзья у кого угодно.
Да, да, да. Заметь, ну, как бы, не то чтобы я сомневаюсь в личных качествах Мартина Сташко, мне как раз наоборот кажется, что это очень такой, он приятный очень мужичок такой, абсолютно без какого-то самомнения раздутого, которое, к сожалению, свойственно многим игрокам в покер. Ну, кстати, и Хайнц тоже в этом смысле совершенно нормальный человек. Но, тем не менее, когда даже начался финальный стол, мы вообще не видели людей в клетчатых рубашках, и группа поддержки Мартина Сташко была крайне малочисленна. Зато, когда он вышел уже в хедзап, ну, просто чуть ли не ползала оказались, как справедливо заметил, не без чувства юмора, Энджер в нашем эфире, все оказались чехами, примерно половина Америки. То есть, ну, как бы, я ни в коей мере не сомневаюсь, что они действительно были какие-то его друзья, знакомые, приятели, но, поверь, они, так сказать, поторопились в Лас-Вегас и в Рио, увидев, как у Мартина хорошо складываются дела на этом финальном столе. Если бы он вылетел девятым, то столько людей бы в клетчатых рубашках не появились бы.
Меня больше интересует вопрос, кто там так быстро организовал продажу клетчатых рубашек где-то в коридоре. Явно кто-то из наших.
Не знаю, ничего не могу сказать. Вообще в Лас-Вегасе все очень хорошо с одеждой. Клетчатую рубашку там можно купить где угодно и когда угодно. Ну, правда, опять же, вот Мартин Сташко, он наверняка не понравился некоторым посетителям нашего сайта, которые считают себя большими ценителями моды и вообще прекрасного.
Да. Хотя я считаю, что мне, конечно, очень нравится современный стиль одежды, тем более он так ярко пропагандируется такими известными нашими игроками, как наш с тобой общий знакомый и друг Виталий Хинтвалов. Но, тем не менее, я вот считаю, что победа Сташко, она была бы более, как, ну, эту мысль уже высказывал Сергей Рыбаченко, победа Сташко была бы более полезна, если можно так сказать, для развития покера вообще в мире, нежели победа Пиуса Хайнца. При всем уважении к Максу Кацу, конечно, я об этом говорю. Были такие чемпионы, которые вот действительно давали какое-то движение вот покеру. Я помню, складывалась такая атмосфера вокруг Грега Реймера, например. Такой человек, который действительно вот представлял покер так, как он, я считаю, должен быть представлен массам.
Не знаю, честно говоря, какой толчок дал развитию покера Грег Реймер, ну, честно говоря...
Он дал толчок, но согласись, что лучше, когда турнир выигрывает Грег Реймер, чем когда его выигрывает Джимми Голд.
Ну, наверное, ну, во-первых, он Джейми Голд, а не Джимми Голд, как ты его назвал. Джимми Голд — это какой-то еврейский ростовщик, вот. Наверное, просто человек, наверное, более симпатичный. И действительно, Реймер очень много делал, пока его не исключили из команды профессионалов Poker Stars для популяризации покера. Но на самом деле, по большому счету, после Moneymaker, вот такой достаточно, может быть, я резкую дам оценку, единственный чемпион мира, который что-то сделал для развития покера после Moneymaker, это был, как ни странно, на мой взгляд, Джо Хашем. Потому что именно с него начался расцвет покера в целом огромном регионе, коим является Австралия. Все остальные, особенно чемпионы последних лет, ну вот Дюхамель ничего плохого не делал, но сказать, что он что-то сделал для развития покера, или Джо Када, ну, не знаю, я этого не вижу. Не думаю, что Мартин Сташко, при условии, что у него там очень плохо с английским, например, и он совершенно не публичный человек, ну, сделать из него какую-то медийную фигуру было бы, на мой взгляд, очень-очень сложно. Из Хайнца сделать ее легче, тем более вот Андрей Потайчук рассказывал, что он очень много делает для самопиара, ну, а, соответственно, через тебя и для пиара покера в Германии. Так что, мне кажется, здесь все не так однозначно, хотя я не настаиваю на своей точке зрения.
Ну, в принципе, в любом случае, я считаю, что плюс несомненный то, что победил не американец.
Наверное, мне сложно, опять же, судить. Я так далеко стараюсь не заглядывать. Могу ли я быть свободен, уважаемый Сергей?
Да, пожалуйста, Илья Владимирович, благодарю вас, как всегда, за оказанную мне поддержку в проведении программы. Точнее, я бы даже сказал, что программу провели практически без меня. Все самые интересные мысли были высказаны именно вами, Илья Владимирович. Большое вам спасибо. Я приношу еще и от наших слушателей, беру на себя такую почетную обязанность. Спасибо, Илья Владимирович.
Спасибо за добрые слова. Спасибо еще раз слушателям за внимание. Извините, что я сегодня был в таком немножко ворчливом настроении. И я оставляю вас с Сергеем Индюнком. Сергей Индюнок очень хотел рассказать вам некоторые подробности развода Фила Айви. Это тема, которая его на самом деле волнует куда больше, чем все остальные новости. Но поскольку мне об этом сказать нечего, то поэтому я удаляюсь, а он вам сейчас обязательно расскажет всю правду о разводе Фила Айви. До свидания. До свидания, уважаемые слушатели. Оставайтесь с Сергеем Индюнком и Эриком Шахбазяном, а также с Филом Айви и с его бывшей женой. Пока.
Пока.
Вы слушаете радио Gypsy Team.
Ну а мы продолжаем, и у нас в эфире основатель, главный идейный вдохновитель и организатор известной серии турниров РПТ. Бареф Эрик Инчкачка.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Все нормально, спасибо, Сережа.
Кто не понял, я спросил по-армянски, что нового у Эрика. Специально, предварительно для этого нашел самоучитель в интернете. Но Эрик почему-то предпочел ответить мне на русском.
Спасибо, хорошая подготовка, мне приятно.
Давай сначала поговорим о последнем этапе РПТ, прошедшем. Было очень много чего по этому поводу сказано, и хорошего, и в том числе было достаточно много критики. Немножко своими словами расскажи, все ли удалось сделать из того, что запланировано.
Слушай, ну я никогда не бываю абсолютно довольным никаким этапом, да, такой уж я перфекционист. Что касается последнего этапа, то нет, конечно, не удалось все сделать, как мы планировали. Были какие-то серьезные недостатки. Наше основное преимущество, что мы всегда слушали и слушаем наших игроков, ну, потому что мы и сами игроки, и, в принципе, у нас такой интерактивный диалог очень положительно влияет на наши турниры, появляются какие-то новые ивенты. В общем, по результатам последнего турнира у нас сейчас планируется очень серьезная реорганизация на РПТ. Мы хотим очень много новинок ввести, вообще поменять всю структуру менеджмента. Большинство менеджеров, которые работали на РПТ, уже не будут работать. Будет. Вот сейчас я веду диалог с Томасом Кремзером. Я надеюсь, он приедет к нам на РПТ и будет турнирным директором РПТ. И это придаст какой-то...
Я как раз хотел спросить, это делается для...
Международного
статуса. Да, для повышения статуса, потому что, в принципе, ну, у нас же есть менеджеры, которые по уровню, я думаю, не уступают Томасу.
Ну, все-таки Томас – это, наверное, самый известный, самый лучший менеджер покерный на сегодняшний день. Он не только распиаренный человек, я его лично знаю, он у нас работал. И я знаю, как он работает. И вот эта австрийская педантичность нам бы очень помогла. Потому что когда проходит турнир в первый или второй или третий раз, то все стараются как бы показать самое лучшее, да, это я говорю о персонале. А когда турниры уже проходят там 15-й раз, то, конечно же, появляется какая-то расслабленность, которая, ну, не нравится ни мне, ни игрокам. И я думаю, что такая встряска, она пойдет на пользу. Ну и какие-то новые вещи у нас будут вводиться. Мы сейчас делаем такое обновление в нашем зале, в гостинице «Русь». Ставим там камеры, которые нам очень нужны. К сожалению, уровень некоторых игроков поведения, да, он оставляет желать лучшего.
Это ты имеешь в виду вот этот случай с пропажей фишек или что-то другое?
Да, у нас было 2 случая пропажи фишек. Ну, сумма небольшая пропала, но факт в том, что пропало.
Ну, там, ну, насколько можно судить по той информации, которая доступна, вот Энджер сообщил, что у него, по всей вероятности, фишки пропали в момент вскрытия пакета с фишками, и почему-то это вскрытие производил не дилер, как это полагается вообще по всем нормам, не менеджер турнира, а один из игроков.
Ну, я про эту ситуацию узнал только вот от переписки Энджера на форуме, но Андрей почему-то мне не сказал, хотя мы вообще до сих пор после турнира виделись. Ну, конечно же, игроки не имеют права вскрывать пакет. Даже если человек опаздывает, да, и там должны ставиться бланды, то это делает менеджер, и, соответственно, уже стек ставит бланд.
Кстати, я вот в этой связи хотел еще один вопрос задать. Какое пенальти полагается игроку, который самовольно произведет вскрытие пакета с фишками другого игрока?
Ну, здесь это не нарушение игровое, да, то есть это не то, что там не вовремя выбросил карту, или там, ну, то есть такого не может быть, не должно быть, и тут даже нету какого-то выработанного там пенальти 10 минут или 20 минут.
Я поэтому и спрашиваю, потому что такая ситуация нестандартная.
Какой-то нормы нету. Я, честно говоря, в первый раз сталкиваюсь с таким, чтобы какой-то игрок вскрыл чужой пакет. Да, вопрос даже не в пакете. Вы знаете, да, то есть РПТ проходит в разных местах. Это Одесса, Киев, там и другие города в этом году будут, ну, в следующем наступающем. И не везде есть камера. Скорее всего, нигде нету камеры. Потому что камеры стоят только в залах казино. Ну и, соответственно, возникают вот эти проблемы. А в гостинице «Русь» мы сейчас ставим уже оборудование, которое будет постоянно там находиться. Они очень долго сопротивлялись, потому что все-таки это банкетный зал. Вы понимаете, там люди гуляют, пьют, непонятно что делают. И они настороженно относятся к камерам, которые висят у вас на голове. Но «Русь» все-таки нас ценит и очень хочет, чтобы мы продолжали проводить турниры там. Поэтому она решилась на этот шаг, позволить нам поставить камеры. Ну и на самом деле камеры — это одна из самых маленьких новшеств, которые у нас будут. У нас будет очень много интересного. Я сейчас не готов рассказать подробности. Ближе к турниру мы это все публикуем. Мы сейчас сами активно ездим по международным турнирам, смотрим какие-то новинки там, что-то хотим у себя привнести. Я сейчас приехал из Амстердама, был на Masters Classic. Собираюсь поехать на ВПТ, ЕПТ в Прагу. Ну, я думаю, что не хочется говорить рекламными слоганами в интервью, но в 2012 году РПТ будет совсем другим. Я надеюсь, что это увидят и оценят все наши постоянные новые игроки.
Я так предполагаю, что, ну вот, раз ты уже сказал о том, что вы приглашаете Кремзера, я думаю, что, наверное, у вас есть планы как-то более расширить географию участников турнира, то есть чтобы участвовали в больших количествах иностранцев, нежели чем сейчас. В этой связи не планируете ли вы вот расширить как-то географию проведения самих турниров? Потому что пока все-таки все происходит в Украине, а есть же у нас еще там Прибалтика и многие другие замечательные места.
Сереж, ты прав, действительно. Привлечение Кремзера позволит сделать РПТ международным, ну, привнести его в тот ряд турниров международных, которые посещают там европейские игроки, ну, уровня ЕПТ, поставить более высокий ранг в международном статусе. Потому что пока что мы видим, к нам приезжают европейцы, но это не столь активно. Многие боятся Украины, многие думают, что это страна опасная, криминальная, хотя Украина уже не та, которая была в 90-х годах, да, это абсолютно спокойная страна, где ничего страшного, кроме как политики, не происходит.
Вторая часть моего вопроса заключалась в том, планируете ли вы как-то расширять географию проведения турниров в плане организации турниров в каких-то других городах, может быть, в Прибалтике или где-то еще, не только в Украине?
Да, абсолютно точно. В 2012 году РПТ пройдет не только на Украине. Это будут новые страны, в которых мы пока не проходили российские турниры и, скажем так, не протоптана нога российских игроков. Но я думаю, что всем понравится. Я пока не готов назвать вам города. Это будет ближе уже к весне, к лету турнира. Зимой пока мы будем проводить в Киеве. Ну, возможно, еще один город появится. нравится.
А по поводу Киева, наверное, один из самых главных вопросов, который я хотел тебе задать. Что там происходит в настоящее время вокруг покера? Как известно, были закрыты два покерных клуба. Я думаю, что у тебя есть какая-то информация по этому поводу в больших количествах, чем она доступна в открытых источниках. Можешь ли ты это как-то прокомментировать?
Ну, информация есть, конечно же. Скажем так, на Украине с покером все в порядке, да? То есть нету какого-то там гонения от властей и что-то такого, что было в России. Нет, там покер является официальным видом спорта. Работают клубы, кроме Крещатика и Империала. В Киеве есть сейчас клубы. Мне как раз сегодня звонили, говорили, там называли адреса. С Крещатиком проблема была, насколько я понимаю, в том, что на них уже было возбуждено криминальное дело по факту присутствия и в Крещатике, и в Империале игорного оборудования, не покерного, да, то есть это рулетки какие-то там. Там было казино. Я не знаю, в последнее время там было или нет, но я думаю, что Крещатик в ближайшее время откроется. Я думаю, что это будет вот буквально на днях.
Ну, все вот это, то, что происходит, это никак не отразится на проведении гранд-финала РПТ, правильно?
Нет, это, конечно же, никак не отразится. Более того, нам предлагали провести в декабре турнир даты РПС, но мы отказались, потому что посчитали это некорректно. Ну и кроме того, пока еще мы вот эту реорганизацию не закончили. Поэтому РПТ пройдет в конце января в Киеве, в гостинице «Русь». Даты мы буквально в ближайшее время опубликуем. Будет у нас проходить, кроме турниров, еще фрирол. Мы впервые проводим для наших самых постоянных игроков фрирол с призовым фондом $50,000. Ну и будет много чего интересного.
По поводу фриролла, это уже реклама.
Здесь, боюсь, рекламы не может быть, потому что туда уже не попасть. Фрирол, там уже есть список, который не нуждается в рекламе.
Я хотел спросить вот такую вещь. Ты известен изобретением всяких нестандартных для покерных турниров фишек. Типа, я думаю, ни для кого не секрет, что уже стали легендарными вечеринки, которые проходят во время РПТ. Последний раз у вас был там стрип-турнир. Какие еще такие вот фиши, которые не традиционны, так сказать, для турниров, ты планируешь проводить на предстоящих этапах?
Ну, смотри, есть какие-то не покерные вещи, да, то есть вроде вечеринок, там спортивных состязаний. У нас был пейнтбол, битва пейнтбол, караоке битва, там картинг среди игроков, да, то есть мы хотим делать турниры не просто, чтобы люди приезжали играть в покер, но и проводили приятное время в атмосфере людей, у которых там одни и те же ценности, да, для которых покер является хобби, и они мыслят как бы в одном направлении. Наши вечеринки, конечно же, проходят на ура, в каком бы городе они ни проходили. Что касается вот таких акций, как стрип-покер, как подводный покер, да, такие вещи мы будем делать. Я думаю, что эти акции в первую очередь направлены на популяризацию покера, потому что очень много просмотров идет в интернете, видео всяких вот с таких мероприятий. И результат, я думаю, будет привлечением каких-то новых игроков.
Я думаю, да. Здесь хотел, кстати, еще сделать себе один комплимент. Ну, я, к сожалению, не был еще ни на одной из вечеринок РПТ, но видел очень много видео, и у нас на сайте Бангер тут делал репортажи и так далее. А до этого я бывал на нескольких вечеринках, которые организовывал Poker Stars во время проведения этапов ЕПТ. Ни в какое сравнение эти мероприятия не идут вообще. То там как-то все так скучно и уныло. Абсолютно нельзя сравнить.
Не буду ничего говорить. Я не был на вечеринках ЕПТ. Ну, я видел тоже кадры. Ну, как бы у нас, да, у нас немножко другой формат. И я рад, что нашим посетителям этот формат больше нравится.
Вот, кстати, очень важный момент. Ты сказал по поводу турнира по пейнтболу, который проходил, и сказал, что вы будете организовывать подобные вещи в дальнейшем. Такое маленькое предложение хотел тебе сделать. Во время трансляции финального стола мировой серии покера, которая у нас на сайте транслировалась, одним из комментаторов был Сергей Джипси Рыбаченко, и он упомянул, так, между прочим, что никто не соглашается с ним сражаться в армрестлинг. После этого я ему написал скайп, сказал, что я готов, и Сергей выразил желание, ну, хоть и не по небольшой ставке, но все-таки сразиться. Он предложил по $500 на каждую руку. Вот я предлагал больше, конечно. Сергей оценивает свои шансы. Он сказал, что у меня нет даже 20%. Я считаю, что у него нет ни 1%. То есть мы с ним точно будем бороться на руках. И вот как предложение тебе сделать турнир по армрестлингу во время РПТ.
В принципе, хорошая идея. Веселая. Я думаю, что я сам могу поучаствовать.
Слушай, ну, я думаю, если вы это организуете, то мне придется точно приехать на РПТ.
Ну да, да. Может, какой-то символический бой сделать в этом турнире. У нас был турнир караоке с таким символическим боином. Прошел очень весело. Некоторые не помнили, как он прошел. Кадры, видео и фотохроники нам показали. В Одессе было, ну, на самом деле, очень весело. Был Хинт, были другие игроки. Был один игрок, который, ну, невероятный. Голос у него, не знаю, как он. Наверное, ему надо было думать именно о какой-то о карьере в шоу-бизнесе, потому что очень профессионально пел. И, ну, такие вещи, они, конечно же, разряжают, да, вот эту покерную атмосферу. И я думаю, что они нужны, и мы их будем делать обязательно. Возможно, если вы что-то предложите еще, мы возьмемся за это.
Давай, наверное, последний вопрос тебе уже задам, довольно долго мы разговариваем. Вы начинали с самого начала, еще 3 года или там назад, или даже больше, сотрудничать с PokerStars'ами. Но сейчас у вас появился новый партнер, PokerKing.com, новый PokerRoom. Как это сотрудничество вообще повлияет на РПТ? Какие у вас ожидания, связанные вот с проведением фриролов и так далее? Ну и вообще, насколько долго это партнерство продлится, и насколько вообще, в принципе, хорошо подобное партнерство для вашей серии?
Ну, пока что ничего хорошего мы не увидели, потому что, ну, были проблемы, да, всем известны, с этим румом. Они обещают, что проблемы в скором времени будут разрешены, я очень надеюсь в этом. И они обещают делать очень много гарантированных билетов. Для нас это самое важное, да? Нам не важно, кто это, Poker King, Poker Stars или там Party Poker. Нам важно, чтобы у людей была возможность попасть к нам на турнир через сателлит, и чтобы этих билетов было как можно больше. Посмотрим, поживем. Надеюсь, что у них все получится. Очень жаль, что Миша Семин и Толик уговорили нас сотрудничать с Poker King, но в итоге сами покинули Poker King, и мы остались уже напрямую с иностранными менеджерами сотрудничать. Но я надеюсь, что все будет в порядке, и это будет на пользу и Poker King, и РПТ.
Самый последний вопрос. Твое личное мнение, когда наконец-то мы увидим этап РПТ в Москве? Возможно ли такое? Если да, то с твоей точки зрения, когда это будет?
Ты знаешь, Сереж, вот этот вопрос ко мне поступает с регулярностью там несколько раз в неделю. Мне пишут ВКонтакте, в Фейсбуке постоянно незнакомые люди. Вот как, мол, что? Я слышал, что вот сейчас уже легализуют, уже вот-вот и так далее. Ребят, к сожалению, я не верю, что вообще теоретически возможна легализация покера как отдельной игры. Единственный шанс, чтобы там после выборов каким-то образом разрешили там казино, да, и тогда уже покер будет в стенах казино. А в то, чтобы вернуть вот статус спортивности игры, покера, ну, есть объективные причины, о них я могу долго рассказать, я думаю уже, ну, многие о них знают, это невозможно сейчас. Нам нужно надеяться, что какое-то там что-то переклинит наверху, да, и все-таки поймут, что вот запрет казино и покера, да, люди не перестают от этого играть, а наоборот, это все уходит в теневой криминальный бизнес. Я уже не говорю о покере, где там 80% клубов там в Москве, в Питере работают на пиханине, то есть откровенно обманывают своих игроков. Ну и вот единственный вариант, что после выборов там, может, разрешат там казино, может сделать государственное казино. Вот в Голландии, к примеру, казино, оно государственное. Государство зарабатывает на этом, контролирует это все, и, в принципе, все довольны. Нету там никаких истерий о том, что бабушки играют или дедушки, или кто-либо еще.
Ясно. Такой не очень оптимистичный прогноз, но, в принципе...
Ну, я все-таки думаю, что нужно здесь не обнадеживать, а говорить, как есть, да.
Я тут недавно давал тоже интервью по этому вопросу для одного из интернет-журналов, и абсолютно такую же точку зрения высказал сам, что пока у власти та группа, которая сейчас находится у власти, никаких изменений не будет, потому что эти люди не склонны менять своих решений.
Да, примерно так я и думаю, но возможно, что они поменяют свое решение по поводу казино.
Будем надеяться и верить. Большое тебе спасибо, Эрик, что согласился уделить нам эти 20 минут. Желаю удачи в организации Гранд-финала РПТ, ну и всех остальных этапов, которые пройдут в следующем году. Надеюсь, что будете продолжать нас радовать замечательной организацией и, самое главное, исправлять те ошибки, которые возникают, и придумывать новые-новые интересные вещи для привлечения как можно большего количества игроков, чтобы серия стала действительно не только серией для россиян, а такой жирной точкой на мировой карте покерных событий.
Спасибо, Сереж, спасибо, друзья. Я желаю всем удачи в игре и в жизни.
Спасибо большое, Эрик, пока. Это был Эрик Шахбазян на волнах радио Gypsy Team. Подошла к концу наша сегодняшняя передача. 9-й выпуск, следующий у нас уже будет 10-й, юбилейный. Это уже какой-то итог, можно подвести некую черту. Оставляйте свои комментарии, пожелания, отзывы и так далее, и так далее. Еще раз большое всем спасибо, что были с нами. Илья Городецкий и Сергей Нзинок сегодня для вас работали. В гостях у нас был Эрик Шахбазян. Слушайте радио Gypsy Team, играйте в покер и оставайтесь такими же замечательными ребятами, какими вы все являетесь. Пока-пока.
Вы слушаете радио Gypsy Team.
Спасибо большое, Илья Владимирович, еще раз. На самом деле, я уже обращаюсь к вам, дорогие наши слушатели. Я не очень хорошо понимаю, с чего Илья Владимирович взял, что мне хочется рассказать что-то про Фила Айви. Наверное, эта мысль пришла в голову Илье Владимировичу Городецкому вследствие того, что перед началом записи нашей сегодняшней программы мы с ним немножко поговорили вообще о судьбе господина Айви и о его отношениях с бывшей супругой. Бывшая жена господина Айви заявила о том, что, ну, во-первых, там какая-то была грязная история вот в их бракоразводном процессе. Чуть ли там не Айви какую-то взятку дал судье или что-то. Но самое интересное то, что с апреля 2011 года Фил Айви перестал выплачивать алименты. То есть перестал платить своей бывшей жене. И его адвокат это так и прокомментировал, что у господина Айви финансовые проблемы в связи с закрытием одного из его бизнес проектов, имеется в виду Full Tilt Poker. Ну что ж, не так все оказывается у господина Айви было и в прошлые годы, но теперь у старика, видимо, все совсем плохо. Ну, будем надеяться. Нам очень важно, чтобы с ним все было хорошо, поскольку нам очень нужна его подпись на том документе, который будет означать переход прав от бывших владельцев и директоров Full Tilt к новым. Ну что ж, приношу извинения, если мое это отступление оказалось слишком долгим. Двигаемся дальше. У нас в гостях... Ну что ж, прошу прощения, если мое отступление было слишком долгим. Двигаемся дальше и встречаем нашего гостя. Ну что ж, я извиняюсь, если мое это отступление оказалось слишком долгим. Может быть, я так говорю, ну, оно что там полное название Party Poker Premier League. Но просто вот я читаю покерные СМИ в интернете, и когда вот это вот попадает с названием Premier League, у меня сразу ассоциации с футболом. Поэтому я добавляю слово покер, что понятно, что мы говорим о покере.
И сразу у тебя сердце начинает болеть, потому что ты болеешь за Манчестер Юнайтед, и не можешь забыть их неудачу в матче с Манчестер Сити 1-6.
Я действительно болею за одну английскую команду, но она играет в чемпионшипе, то есть во втором сверху дивизионе английского футбола.
Ну да, ты всегда был чудаком. Напомню, еще Сергей еще и регби занимался, когда был юный. А как у нас в стране играют в регби, мы все увидели на Кубке мира недавнем.
На стране очень хорошо играют в регби. Наша сборная стартовала лучше всех на чемпионате мира среди всех дебютантов за всю историю проведения этого мундиаля, как его принято
называть. Да, я даже знаю, что 3 попытки сделали против Австралии во втором тайме. Так что я не настолько несведущ, как ты
больше,
думаешь.
Это больше, чем даже Южная Африка смогла занести Австралию.
Круто.
Алло. Ну? А там пришел какой-то незнакомый человек. Значит, это Портуш. Ну и можно по мелочи вот эти всякие там прави там что-то сказать, да? Там еще что-то.
Ты бугор, тебе виднее.
Понятно. Ну давай, ладно, перезвоним вот это. Прошел финал Портуш Покер Тура. Победу одержал Сэм Трикет, Александр Довженко 6-й. Сразу 2 крупных турнира стартовали.
Давай, новости сначала, давай.
А что, так еще где я ошибся?
Ну, Довженко 7-е место занял в турнире, как бы, поэтому. Ковальчук 3-е, то есть, как бы.
Ах,
не, упомянуть вообще, не упомянуть вообще Ковальчука и соврать по поводу места Довженко, мне кажется, не самый подходящий вариант.
А, да, я негодяй. Хотя я смотрел полностью практически. Вот.
Ну, так вот. Ну, ничего. Вот те места на телевидении, там вчера по Первому каналу меня показывали, там сказали, что я 12-значные числа в уме перемножаю. Так что, в принципе, у тебя подход, а у тебя подход к журналистике как раз адекватный Первому каналу. Так что
подожди,
у тебя
очень большое будущее. Что, по какому поводу тебя показывали?
Неважно, забей.
Что значит неважно?
Ну,
я вчера видел, был у своих друзей в партии «Яблоко» в офисе, а я в Россию сейчас приехал с ногой тут, был в офисе партии «Яблоко» у друзей и видел там, оказывается, выходит журнал о шахматах. Я прям вот взял его в руки и вспомнил.
Конечно, выходит журнал 64, главный редактор.
Да.
Марк Глуховский, ну и что? Я его завтра увижу. Могу передать привет от тебя.
Обязательно. А ты говорил, что шахматы умерли. У нас даже о покере нет в журналах.
А шахматы... У нас покер вне закона. Давай, Сереж, хочу с женой еще пообщаться, а то она сейчас уйдет.
Окей.